Музыкальная гостиная.
За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков, у микрофона Дмитрий Филиппов. Скажите честно, готовы ли вы к сюрпризам? Ну зачем так сразу пожимать плечами? Скажите просто, готовы? Потому что у меня для вас сегодня приготовлен самый настоящий сюрприз. И думаю, он вас не разочарует. Не буду вас более интриговать.
Сегодня в программе «Час джаза» или «Звездная пыль» присутствует
известный джазовый музыкант, гитарист, автор инструментальных композиций Александр Дольский. Очередной однофамилец, воскликнет кто-то. А вот и нет. Тот самый, что ни на есть, настоящий Александр Дольский. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, как говорится, начнем по Жванецкому. Давно ли вы в джазе?
Да, давно. Я думаю, что с детства, со школьных лет. У меня вообще такая особенность какая-то, чисто природная. Если я беру в руки какой-то инструмент, мне незнакомый совершенно, подошел я первый раз к фортепиано, взял ли я гобой, взял ли я трубу, флейту. Первое, что я начинаю заниматься, я пытаюсь найти звук, как его извлекать, и тут же начинаем импровизировать.
Когда впервые джазовая музыка попала в уши, а потом через уши в сердце?
Ну, я думаю, что сначала-то она попала в уши в кинотеатрах военных, где играли такие джазовые оркестрики, очень неважные. Перед началом сеанса. Но она на меня не произвела впечатления. Первое, что было, это, наверное, был 53-54 год, когда мне папа подарил радиолу, такой большой приемник, да, где на 25, на 30, на 41 волне ловилось Jazz America from Persaloniki. Луис Кановер вел своим совершенно неподражаемым голосом. Я потихоньку начал слушать. Я, конечно, был совершенно заворожен этим, потому что я уже тогда знал, если так нагло можно заявить, почти всю оперную и балетную музыку, потому что я практически дневал и ночевал в театре. В оперном у меня мама была балерина, а отец оперный певец. И когда я услышал нечто новое и совершенно не похожее ни на Баха, ни на Верди, которых я любил и обожал, и ни на Чайковского, которого я до сих пор люблю больше всех, даже больше, чем Луиса Армстронга или Джобима Карлоса Джобима, я, значит, услышал вот эту музыку. Ну, была довольно простая музыка тогда, джазовая. Тогда играли биг-бенды, выходил солист, играл на саксофоне, на трубе, а потом выходила солистка, выходил певец, и они пели. Но песни впоследствии ставшие очень известными. А потом вдруг, где-то в 55-м году, образовалось что-то совершенно непонятное. Какая-то такая музыка, которая меня просто заколдовала. И, как я понял, она называлась босанова. И тут я уже расслышал имена и авторов, Карлоса Джобима и исполнителей Астру Джобима.
А джаз-латин вообще как-то с приходом фестиваля 56-го года, он проник в страну?
Вы знаете, он проник, но на меня он сильно не действовал. Он слишком простоват, грубоват. Правда, честно говоря, я пел кубинские песни революционные. Я сам их переводил на русский язык. И даже одну пел перед Фиделем Кастро. Я учился тогда в Уральском политехническом институте. А Кастро приехал в 59-м году, я не помню в каком, в Свердловск.
Командант и проник в Свердловск.
Такая сплетня шла, что он там себе какую-то пассию нашел на Уралмаше, может, правда, может, нет. Не имеет значения.
Команданта не мог иначе.
Команданта не мог. И вот нам построили специально перед институтом такой короб, такой стенд, тумбочку такую. И мы, значит, там вчетвером пианист, трубач, кларнетист, ударник, тут еще я, значит, больше был народа. Мы должны были петь песню «Дальних чащих» Сиер-Ниестра. Гастронам ковал Фидель, он учил солдатов смелых. Ясно видеть в жизни цель, это уже мой перевод.
Бесподобно.
Да. И Кастро подъехал, его машина остановилась, и я запел эту песню. Он половину прослушал и уехал. Значит, половину песни он слушал.
Следом Ким Ир Сен не ехал?
Нет, Ким Ир Сен не ехал, но я на Ким Ир Сенском языке петь не умею. Да, этот язык очень приятный. Честно говоря, до этого были еще трио Лос Панчос. Гитаристы играли эти песни, снимали с пластинки текст, насколько это возможно было близко, и пели. Поэтому у меня опыт какой-то был. Это был латинос, но это не относилось к джазу. Никаким образом и меня абсолютно не завлекало.
Музыка больших оркестров в Советском Союзе. Насколько была сильно развита? Насколько можно сказать, что она процветала? Или все-таки мы, как всегда, мучительно проходили?
Для меня она процветала. В Свердловске есть такой парк имени Вайнера. И вот в этом парке каждое лето играл Лундстрем, Тилли Эдди Рознер.
Ничего себе.
И мы проходили туда бесплатно.
Два лучших оркестра.
Да, бесплатно. Ели семечки. Вот это все слышали. И это было, конечно, очень здорово. Но самое главное то, что я слышал по голосу Америки, это такой утонченный, такой четкий джаз, изумительный совершенно и по ритму, и по соло, и по технике. Это очень здорово было.
Правда ли, что свинг преследовался в Советском Союзе?
Да, конечно. Это нельзя было. Это можно было, знаете, только в ресторане. Я еще играл свинг в Доме офицеров на танцах. Зимой в самом Доме офицеров, у нас очень красивый Дом офицеров, а летом на площадке Дома офицеров. И, кстати сказать, со мной играл одновременно в одном оркестре Пресняков.
Старший,
усатый,
да.
Этот Володя, да. Ну, тогда мы с ним не были особенно близки, хотя я на саксофоне уже занимался, и на контрабасе, и на трубе я пробовал, но главное для меня была гитара.
Давайте послушаем вашу композицию.
С названием «Дерево, хлопок, бум». Thank you. какова роль Утесова и его государственного оркестра джазового в либо становлении джазовой музыки свинга в Советском Союзе, либо профанации этой музыки? Как сказать на сегодняшний день, глядя туда, знаете, вот в историю?
Да, я понимаю вас, но я думаю, что профанацией, может быть, не стоит называть. Может, это и была какая-то профанация, но это все-таки была попытка, и люди играли, и люди слушали.
Ведь у него играли очень сильные музыканты.
И очень сильные музыканты, и они очень смешно играли. В этом была какая-то негритянская приемка.
Можно ли Утесова считать джазманом? У него были строки, я помню, из его книжки: «Друзья мои, я джаза меч на берегах не выдержал, но я устал, хочу прилечь, и я борьбы не выдержал».
Не выдержал, вот, да.
Действительно ли он боролся за джаз? Понимал ли он джаз с его одесскими корнями?
Я думаю, что он
понимал. Хотя его Гершвин одесские корни.
Я думаю, что он понимал. Любой одессит понимал джаз, но не любой. Я вот сейчас, когда с одесситами встречаюсь, и когда они слушают меня, они говорят: ну, мы просто таем от твоих септаккордов. И только они это говорят, а из других районов люди не говорят. Я думаю, что да, Утесов сыграл какую-то роль, и Лундстрем.
Цфасман.
Цфасман, конечно.
Рознер, несомненно.
Но меня больше интересовал американский джаз, потому что это единственное было чистое искусство, которое показывало именно джаз.
Из больших оркестров кого бы вы выделили?
Да много. Каунт Бейси, конечно, с его этим вступлением. Тар-ла-рам, тар-ла-рам. Очень я любил Эллингтона, но я очень любил Глена Миллера.
Самый белый оркестр.
Вот мне нравилось во всем, что делается в искусстве, мне нравится немеччина. Мне нравится
четкость.
Мне нравится деликатность. То есть он делает нюанс какой-то, он его делает настолько точно.
Партитурность абсолютная.
Да, его певицы пели так.
Но ведь ему аранжировки делал Арти Шоу.
Да, конечно, Арти Шоу. Арти Шоу – великий музыкант. Да много там, мы сейчас всех начнем перечислять, и братья Дорси, которые мне ужасно нравились. Замечательные совершенно артисты, Квинси Джонс.
Чарли Паркер произвел на вас впечатление?
Чарли Паркер, да. Он произвел на меня впечатление, знаете, чем? Техникой. У меня есть слабость такая. Я люблю на инструменте добиваться максимальной техники. И мне очень нравилось, как он это делал. Правда, потом, уже когда стал большим, я понял, что он это делал халтурно. Он просто играл гаммы в любых тональностях, а ему там играли си бемоль мажор, а он в любых тональностях шуровал.
Так бибоп подоспел как раз.
Все говорили: вот это гениально, Луис Армстронг — это плохо, это отстало уже. И он обижался, Луис Армстронг. Ну и, конечно, певцы, певицы.
А ломаная труба Дизи Гиллеспи?
Дизи Гиллеспи изумительный. Вот он из всех из них, из бибопа, отличается удивительным звуком. У него мягкий-мягкий звук. Техника, она совершенно промелькает, как незаметная, а идет мелодия все равно.
А как вот щеки дул при этом?
Мне нравилось это. Я сам изображал потом его на сцене. Мне
расскажите
нравилось
про ваш трюк с полутоном, с рассказом, что это якобы делал Гиллеспи.
Вообще, честно говоря, я не уверен. Это я сам придумал, я не уверен. Гиллеспи там или Чарли Паркер, я говорил так, что сейчас я сыграю как Чарли Паркер. Он уходил в сторону, в угол, и играл совершенно бешеные пассажи какие-то в разных тональностях, а ему аккомпанировали в одной тональности. И критики, конечно, кричали: гениально, гениально. Вот он стал гениальным.
Я просто хочу для радиослушателей уточнить. Немногие, может быть, знают, о чем идет речь. Александр Дольский на концертах делает следующую вещь. Он играет гармонию в определенной тональности, а соло, имитируя трубу, играет на полтона в другой тональности. И, на мой взгляд, это невозможно. Играть в малую или большую секунду. Причем соло играет абсолютно точно, но на полтона мимо основной тональности гармонии. Как он это делает, я не знаю.
Знаете, почему я вдруг сейчас подумал, как я этому научился? Это очень просто. Я, когда занимаюсь на гитаре, я смотрю телевизор. Если идет там какая-нибудь передача, то я играю все равно свою пьесу. И вдруг идет музыка, а я все равно играю свою пьесу.
Она не мешает.
Раньше она мне мешала в юности, а сейчас она мне не мешает.
Давайте назло всем музыкам из телевизора послушаем еще одну вашу пьесу.
И пусть это будут старинные часы. Thank you.
слушаем композиции с альбома «Трава и ветер». Когда, как и где он записывался?
Записывался он в течение многих-многих лет. Я с детства сочинял. Тут, видите, совершенно в разных стилях. Тут и блюз, и стили новой классики, в средневековом стиле, и даже в стиле Шнитке.
С кем вы его записывали?
Один. Если там две гитары, то я просто накладывал. Да.
Это было в 90-е годы, да?
Да, наверное, да. Я уже сейчас вот их собирал, просто чтобы издать, чтобы они не пропали.
Но здесь есть произведение с каким-то отголоском Жабима.
Да.
Жабим насколько перевернул представление о музыке?
Он не перевернул, а он добавил. Дело в том, что Жабим – это удивительное совершенно явление, как вот его природа создала, как он на этих пляжах белый человек вырос, и как он пропитался этой негритянской музыкой. Вы знаете, когда я в свое время читал в юности Жоржа Амада, я был настолько в него влюблен. Мне так нравилась идея перемешивания всех рас. В ней заложена такая мощная мина всемирного мира и всемирной любви. Я был просто потрясен. Как нежно там описана любовь. Мне очень тогда понравилась вот эта идея. И вот в этой музыке, как ни странно, я вдруг увидел свою идею, которая, может быть, мне и не принадлежала в начале, но которая была моей. Что люди на всей земле любят друг друга, только любят, насквозь, так пронизана любовью, что просто это невозможно. И вдруг эта босанова, она меня просто с ног свалила. Мне было лет 14, я начал играть ее, я начал сочинять пьесы и начал песни сочинять.
Вот какой тонкий вопрос. Босанова, музыка Жабима – это музыка по-португальски. Блюз, свинг – это музыка по-английски.
Да.
Вам, как и многим людям, которые соприкоснулись с этой культурой, пришлось адаптировать русский язык под ритмику нерусскоязычной музыки.
Потому что португальский, он ближе к русскому языку, он похож по звучанию. Вообще-то это сотворение двух культур музыкальных величайших, бразильской самбы и американского джаза. На этом стыке возникло, но инициатором был, конечно, Жабим. Американец бы так не сочинил.
Хотя Жабим очень много потом работал в Америке, он был принят.
Ну да, конечно. Такая музыка, такое качество.
Синатра, Элла.
Вы знаете, интересно, что я слушал и Синатру, и Эллу. Вот они гениальные. А вот этот сидит белый мужик, пожилой, за роялем. Тут стоят девочки такие выстроились. И одна певица. И они какие-то все под солдатиков сделаны. И у них лучше звучит, чем у Синатры и чем у Эллы. Я не знаю почему. Но мне это кажется симпатичным. Симпатичней и обаятельней. И это настолько точно, и так мало лишнего. Это просто удивительно. Я поражаюсь гениальным людям, которые умеют отсекать все лишнее.
Заговорили о Синатре. Синатра, Кросби,
да.
Дин Мартин. Расскажите.
Ну, это, правда, не джаз. Это такая эстрада от джазовая. Но все-таки с джазом как-то связано. Там и синкопы, там и мелодии. Мелодии, кстати, русские евреи сочиняли все. Я очень люблю. Мне нравится мягкость, деликатность, интеллигентность, совершенно демонический тембр, сочетающийся с необыкновенной красотой и нежностью у Фрэнка Синатра. Угу. Вот это что-то феноменальное. Вот такого нет нигде.
Глубина и магнетизм бархатный.
Да. Понимаете, тут еще присутствует. Я чувствую тут черта. Но это здорово. Это очень здорово. У Эллы мне нравится. Эта огромная черная женщина пела, как 15-летняя девочка. У нее был такой голос. Низкий, правда, но именно вот с таким чистым тембром.
Билли Холидей.
Билли Холидей – это «Чтобы тебя похоронили» с ее песнями. Это такая потрясающая. Как она нежно пела. Ну, там так много певцов. Бинг Кросби. Мне очень нравился Бинг Кросби с его бархатным тембром, с его необыкновенной деликатностью, с его точностью. Ну и, конечно, Дин Мартин, этот хулиган пьяный с красным носом.
Огромный человечище.
Огромные такие ручищи у него болтаются. Поет он как как соловей. Ну и нравится мне этот танцовщик Фред Астер. Мало того, что он и пел прекрасно, но танцевал он, конечно. Что потом говорили про Майкла Джексона, и Фред Астер ему послал поздравление и сказал, что он танцует как бог и все такое. Но это, конечно, несравнимые вещи. Потому что Фред Астер танцевал как бог, действительно, его партнерши.
Раз уж речь зашла о Фреде Астере, давайте послушаем Александра Дольского.
Давайте.
И на очереди у нас композиция с забавным названием «Боты Афродиты».
Thank you.
Вот о чем хочу спросить. Был фильм художественный «Когда святые маршируют». В нем Александр Довольский сыграл фактически себя. В нем все играли себя. Давид Голощёкин играл себя. Откуда вообще подул ветер? Как происходили съемки?
Это был замечательный человек. Я не называю его режиссером, потому что режиссер по званию ниже, чем человек. Это был замечательный человек Володя Воробьев. И он очень любил джаз. И он решил поставить такую картину, в которой красной линией было бы угнетение джаза в Советском Союзе. А потом они все соединяются и собираются, вспоминают умершего. И я должен был там быть струнником, играть на контрабасе и на банджо. Но банджо у меня сняли, и какой-то кусок, видно, неудачный получился, что ли. Доставили только контрабас.
В этом фильме вы все грустили о прошедшем времени, об угнетении самого себя власть придержащими.
Это было неправильно. Надо было веселый фильм снять. Подумай, что угнетали они. Надо было их снять так, чтобы мы их под зад пинали.
Но по идее же, я думаю, что молодые люди в те годы, наверное, как не очень сильно угнетались.
Нет.
Молодые люди вообще плохо угнетаются.
Чепуха. Я играл джаз всегда, всю свою жизнь. Я играл и в институте, и в доме офицеров, и потом у нас была бригада такая, мы ездили с такой бригадкой маленькой. Я играл там на саксофоне, играл на кларнете, играл на контрабасе, пел, сам песни джазовые сочинял.
У вас есть большое количество песен в стиле блюз?
Да, я очень люблю блюз, но у меня отношения с блюзом такие свои. Я не умею как черное играть, не очень подчиняюсь законам блюза, я играю ее по-своему, у меня свой блюз. Самое главное, там текст еще.
Тексты. У вас в сонетах есть кое-что об Армстронге и о джазе.
Целый венок сонетов.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Александр Довольский – джазовый музыкант, инструменталист, автор джазовых композиций, но это тот самый Александр Довольский, который еще и поэт, и автор замечательных песен, как вы все его знаете. Поэтому Александр Довольский сейчас прочтет свои стихи.
Я бы мог спеть это в ритме блюза. Длинно будет, затянется, если я буду петь. Тема с вариациями. Я удивлен, испуган, рад, поняв, на что же я решился. Хоть я работы не страшился, но рассадить цветущий сад и населить его пленэр не как трагический Бодлер цветами страшной красоты, но простоты и доброты задача риска и потерь. Я это осознал теперь, и мой веселый и ровный нрав помочь мне должен все равно. Так тишину любил я, но молчать навек лишился прав. Идет разговор о том, что это очень трудно написать венок сонетов, но я решился на это. Молчать навек лишился прав, кто слышит шелестенье трав и шорохи лесов окрест, и пасмурный пейзаж окрест способен в молоточке струн перевести, как танец струй дождя в строфах, былины рун, зовущих к бою и костру, который искра кунуть спешит, как звездный млечный путь, там, где астральная казна, где от космического дна поэт восходит, как луна, всю мощь гармонии осознав. Всю мощь гармонии осознав, я стал искать созвучий стройных и мыслей в рифмах жить достойных, и подчинил свободный нрав стиха суровому порядку. Чем форма жестче и тесней, тем больше выразится в ней, прижатый к стенке, мыслишь кратко. Но, правда, острые углы мне неудобны и малы. Я искал объемы, темпы и мелодические темы, и звучание фраз на разный лад. Армстронгу, это я сейчас вот перейду. Как будто истины простые, отдельно классика и джаз живут и увлекают нас, и там и тут свои секреты, свои гармония и лад, и нет для музыки преград, она звучит везде по свету, и нет запретов и законов, но только джаз у нас в загоне. Об этом многие скорбят, и потому и рзацы рока так изучаются глубоко и преподносятся любя. И преподносятся любя, и подчиняются с охотой такие пьесы, что тебя отталкивали, как болото. Накор аккордов и секвенции, и все один и тот же септ. И штатно преданный адепт наврет 100 раз на 5 каденций. По-англомански все мотивы так рассопливит в переливах, что не в ушах, в носу свербят. Не за свое берутся дяди, прости, прости их, Бога ради. Прости не знающих себя. Прости не знающих себя, своих истоков и напевов, они глупы или неспелы, и в музыке себя губя, они и отдают все соки, как ты когда-то в хонке тонке. Не ведая идей высоких, пел хрипло и играл так звонко, что даже Дейзи Маргаритка почуяла, что сыплешь слитки ты негром в головы пустые. Там было ясно каждой девке, что ты играл свои попевки. Не огорчайся и прости их. Настроенный давно и скверно педальный рок сменен на помпу. У северян покрепче нервы, и то тебя встречали с помпой. Волшебник, как же он играет, губитель, как же он поет. Недаром выдумка о рае вочеловечила полет. У нас есть тоже гений хриплый. Он не поет, творит молитвы, не музыкальные, густые. Он хохоте утопит скуку, поведает и боль и муку, как будто истины простые. Ты писал за 10 лет до смерти Высоцкого. Магистрал. Как будто истины простые преподносятся любя. Прости не знающих себя, не огорчайся и прости. Ты контрапункта тормошитель и консерватор и левак, страны мажор, великий житель, счастливейший всех бродяг. Ах, как изменчивы их души, их очень просто искусить, переманить из веры в веру, а ты им время дай послушать. Наш век звенит, как клавесин, настроенный давно и скверно.
Браво. Александр Дольский, сонеты.
А теперь Александр Дольский, рок-н-ролл для Пети.
Thank you.
пришел рок-н-ролл?
Сначала был Билл Хейли.
Рок-раунд-э-клок,
Хэбби Чекер, Литл Ричард.
Джерри Ди Льюис
и так далее. Я слушал их, и я даже сочинял довольно неплохие стихи. На свою музыку уже рок-н-ролл я сочинял. Потом джаз пошел, а потом он появился бибоп. Дело в том, что рок-н-ролл сверг джаз на это пустое место, потому что рок-н-ролл не может заменить джаз. Появился бибоп. Я тогда не понял, что это бибоп. Я слушал долго, очень внимательно. Мне было очень интересно. Я аналитически это изучал. Потом я слушал Чарли Паркера. Он мне крайне не понравился. Мне не понравился его звук. Мне не понравилась его спешка. Мне не понравилась его мелодика. Потом я послушал то, что играет Дизи Гиллеспи. Это было уже другое.
Оскар Питерсон
мне объяснил, что такое бибоп. Он мне объяснил, что это просто играние гамм. Туда-сюда, шурует гамм.
И арпеджиов. А Дэйв Брубик, ломаные ритмы.
Мне нравилось, потому что это коммерческая музыка была. Take Five, коммерческая совершенно. Мне это очень нравилось. Уже потом, когда я стал соображать, я начал чисто головой понимать, что это любопытно, то, что делает Чарли Паркер. Это математика, и это надо вычислить, и это надо выиграть, и это непросто. В общем, это все хорошо. Но то, что делал Рэй Чарльз, для меня было всегда безукоризненно.
А вот кто Рэй Чарльз? Это рок-н-ролл или это джаз?
Это нет. Это Рэй Чарльз. Когда он топал, хулиганил, это было изумительно просто.
Сейчас дружный хор наших радиослушателей кричит: «Они забыли про Элвиса!»
А вы знаете, почему я забываю про Элвиса? Я всегда про него забываю. Потому что я не особенный его поклонник. Я вам скажу даже больше. У меня была такая привилегированная позиция. Я был студентом тогда, когда выходили вот эти диски. И у меня были знакомые ребята, которые сразу же из Америки через неделю, через полторы получали эти диски. И я тоже себе переписывал. Так я переписывал далеко не все. Я экономил пленку. Мне очень многое не нравилось.
У вас, наверное, до сих пор осталось много сэкономленной пленки.
И вот я обратил внимание, что мне нравилось в Элвисе. Это где он ломает себя у микрофона с этими штучками. Или когда он поет очень нежные песни, очень лиричные песни. В кино он был бездарный, и песни ему там плохие сочиняли. Элвис, я не считаю, что это что-то такое сверхъестественное, потому что Клифф Ричард, например, мне нравился больше.
На альбоме «Ленинградские акварели», вот в тот период, вы вышли на уровень какой-то очень интересной игры в аккомпанементе.
Да.
Так не играл в нашей стране никто до вас, и, мне кажется, и после
вас
никто не играл.
Я могу рассказать, мне это очень легко рассказать. Дело в том, что я ведь сначала занимался на гитаре и занимался очень серьезно, играл виртуозно. И даже стал дипломантом первого послевоенного конкурса артистов эстрады, будучи самодеятельным автором. Я играл сольные концерты на гитаре, и техника у меня была. Я вот сейчас слушаю старые записи 50-х, 60-х годов, и я просто поражаюсь, как я играл. И даже как я играл в 90-е годы, как я себе аккомпанировал, просто потому что много концертов было. А меня за это гнобили мои...
Хулители?
Нет.
Коллеги?
Коллеги. Они меня за это гнобили. Били, обзывали, что я протаскиваю чуждую идеологию в бардовскую песню. Но я все-таки решил, надо мне начать вводить инструмент в песни. И я на втором диске это сделал. На третьем я сделал, а на четвертом я уже как-то стал лениться.
Но это какое-то фламенко с фанком,
да,
сочетание какое-то удивительное.
Например, вот босанова, когда я играл, не на пластинке, а вот в концерте, когда я слушаю, там я действительно делал пассажи не мельче, чем Пако де Лусия.
Спасибо огромное за участие в нашей программе. Я желаю вам, конечно же, творчества. Творчества. И в инструментальной музыке, и в области песен, чтобы их было много, и они радовали нас, конечно же, в поэзии. Никогда ничем не болейте еще лет 50.
Спасибо, мой дорогой.
Будьте с нами, радуйте нас, мы хотим вашего творчества.
Итак, сегодня в программе «Час джаза» или «Звездная пыль» блистал и пылил замечательный поэт и музыкант Александр Дольский. В завершение предлагаю послушать композицию «На фоне апреля». Мне остается лишь добавить, что подготовил его передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч!